Ответы на проклятые вопросы. Братья Карамазовы, Достоевского. Вот и пришло время для финальной книги великого пятикнижия Достоевского. Не совру, если назову ее главной в жизни и творчестве великого писателя. Это его магнум опус, роман «Особенный». Достоевский работал над ним 2 года, закончив он и в 1880 году. Однако в замысле роман существовал давно. Он приходит к Достоевскому в виде заметок каких-то разрозненных идей чуть ли не с 1850 года. Получается, Федор Михайлович шел к его написанию в некотором роде всю жизнь. «Братья Карамазовы» не то чтобы сложный текст. Если быть внимательным и не отвлекаться, то даже при первом чтении не составит труда найти и удержать главную нить сюжета. Сложности начинаются тогда, когда ты пытаешься понять значение и назначение того, что на первый взгляд кажется лишним. В романе задействовано огромное количество персонажей, более 10 из них детально проработаны. Второстепенные герои не отстают от главных лиц. Все нужные люди. Разве мог Достоевский просто так раздуть роман? Из его биографии можно сделать вывод, что нет. Даже в самых сложных жизненных ситуациях. «Братья Карамазовы» не исключение. Хотя есть одно обстоятельство, делающее роман особенным. Это финальное, главное произведение, он прекрасно это понимал, было написано вне обыкновенной нехватки средств к существованию. Достоевский получил крупный аванс, регулярно приходили деньги, запечатывающиеся в журнале роман. Опять-таки, «Братья Карамазовы» обдуманы более всех романов, написаны вне авральной гонки к сроку, чуть ли не единственный случай в карьере Достоевского. Замысел настолько огромен, а роман настолько обо всем, что при чтении может сложиться впечатление, будто читаешь набор разрозненных историй, мало связанных между собой. Вряд ли это напугает пытливый ум, наоборот, подстегнет к более внимательному чтению или к перечитыванию. У нас есть огромное количество литературы о жизни и творчестве Достоевского. Не грех этим воспользоваться. Сложно человеку подступиться к такой глыбе. Попробуем. По моему мнению, роман об одном – о вселенской гармонии, установленной в нашем мире Богом. На первый взгляд, слишком абстрактно. Да и есть ли это в «Братьях Карамазовых»? Постепенно приведу вас к той мысли, что есть. Начнем с того, что роман церковный. Он вдохновлен событиями из жизни автора. Ключевые из них – смерть сына и поездка в Оптину пустынь. Младший ребенок погибает на глазах родителей в возрасте 3 лет. Для Достоевского это удар. Он тяжело переживает потерю. В романе присутствует эта смерть. Умирает от чахотки мальчик Илюша. Болезнь и смерть описаны с необыкновенной подробностью. Во время чтения натурально щемит в груди. Я прямо в книге отметил несколько моментов, когда у меня наворачивались слезы. Иногда и вовсе был вынужден прервать чтение. Роман оказал на меня сильное воздействие. Такое мог написать только тот, кто лицом к лицу столкнулся со смертью ребенка. Быть может, горе Достоевского мы можем увидеть в образе отца Илюши? Может быть, отчасти. В романе описывается еще один момент, связанный с потерей ребенка. К старцу Зосиме приходит мать, потерявшая дитя. Ребенок носит имя Алексей в честь Алексея, Человека Божьего. Сын Достоевского носил то же имя и был назван в честь того же святого. Федор Михайлович затем же приезжал в Оптину пустынь, повидать старца Амвросия и получить утешение. Сцена в «Братьях Карамазовых» проливает свет на происходящее в семье Достоевских. Женщина в романе утешается словом старца Зосимы. Достоевский в жизни утешается словом старца Амвросия Оптинского. Последний является прототипом Зосимы. В жизнеописании Амвросия Оптинского есть об этом упоминание. Это важное дополнение, так как данный факт не всем по душе. Анна Григорьевна, жена Достоевского, как-то упоминала, что муж ее утешился и стал чувствовать себя лучше после той поездки. Мы видим, что в романе по обыкновению заключен биографический подтекст, особенно в стиле Достоевского. Некоторые сцены глубже помогают понять самого автора, его замысел и то, зачем это все в романе. «Братья Карамазовы» в каком-то смысле есть попытка объяснить самому себе, зачем и почему в мире присутствует зло. Как это возможно, если Господь все благий? Как простому человеку смириться перед лицом зла, смерти и обстоятельств? Поэтому так важны вновь пережитые в романе события из жизни Федора Михайловича. Кажется мне, что кое-кто уже понял, при чем тут всеобщая гармония. Теперь немного отвлекусь на технику исполнения. Я неоднократно упоминал, что не люблю тексты в текстах. То есть, когда в романе кто-то пишет роман, а мы читаем его отрывки, истории, записки, статьи. Все это я не очень люблю. Тем удивительней, что обожаю «Братьев Карамазовых». Он ведь целиком и полностью состоит из историй и субтекстов. Некоторый анекдот рассказывает Федор Павлович, отец Карамазовых в монастыре. Груша делится историей о Луковке. В романе записано житие старца Зосимы. Наконец, притча о великом инквизиторе. Текст романа – это бесконечные истории, которыми персонажи делятся друг с другом в формате исповеди, скандала или исступленного монолога. Психологическое напряжение в романе порой нагнетается до предела, тем ценнее безмятежные пространные главы. Иначе не продохнуть. И, конечно же, нельзя не упомянуть о мотиве суда, раз упомянул об исповедях. Я говорю не о том судебном процессе, что конкретно описывается в романе, а в целом о мотиве. Над многими персонажами завис Дамоклов меч. У того решается судьба, у другого – у третьего. Исповедуется не просто так. Каждый ищет суд. Мотив сквозной с первой по последнюю страницы. Вот в чем разгадка сложности романа. Он символичен. Истории персонажей – это не просто тексты в тексте. Иногда они явно перекликаются с сюжетом, иногда аллегорически, а иногда нужно применить все свои умственные силы, чтобы разобраться в тонкой взаимосвязи. Повторюсь, лишнего в романе нет. Вернемся к всеобщей гармонии, о которой роман. «Братья Карамазовы» почему-то многими воспринимаются как сугубо церковное произведение с совершенно определенным морально-религиозным посылом. Это не так. Роман – это не бесконечное пение осанны, не одно только лампадное масло. Повторюсь, это попытка простого человека, насколько простым может быть Достоевский, примириться со злом этого мира. Отсюда некая неоднозначность определенных персонажей, историй, событий. Например, старец Зосима. Он подвергся и подвергается поныне серьезной критике. Его образ всячески размежевывали с реальным прототипом Амвросием Оптинским. Его речи подвергались скрупулезному анализу. С ним спорили, его опровергали. Причем не люди либерально и антицерковно настроенные, нет. Церковные и религиозные деятели той эпохи, чуть ли не сами монахи Оптиной. Действительно, в учении старца Зосима присутствуют спорные моменты. Может, настоящий старец Амвросий говорил нечто подобное в личной беседе Достоевскому? Точно об этом мы не знаем. Но то личная беседа, там время, место, контекст и толкование. То, чему учит Зосима, не может быть однозначно принято. Причин несколько. Амвросий тогда еще не был канонизирован, то есть не считался святым. Спорные моменты учения старца Зосима могли бросить тень на уже почитаемого настоящего старца Амвросия. Понятное дело, что литературный герой и прообраз должны быть разделены. Чем и занимались критики романа от церкви. Говорит не Амвросий, а Зосима. Это скорее голос самого Достоевского. Да пусть даже его интерпретация возможных слов Амвросия. В любом случае, некий сломанный телефон. Второе. Для человека, который поверхностно знаком с православием, речи старца Зосима могут быть настолько соблазнительны, что бедолага «Чистый лист» вполне докатится до пантеизма. Грань очень тонка. Нужно быть чрезвычайно осторожным, препарируя учение литературного старца. Оно христианское по духу. Его не стоит бояться. Однако необходимо знание, чтобы верно его понимать. Церковь можно назвать персонажем романа. Здесь о ней много написано. Она выступает арбитром в споре, семейный сбор у старца, не занимая сторон. Она дает миру своих святых, Алексей, и своих безбожников, Ракитин. Достоевский демонстрирует необходимость церкви в жизни русского человека. Не тем, что она непогрешима и вносит в мир одно лишь благо, а тем, что хоть это и человеческий институт, он освящен Богом. В ней церкви нет спасения. Для многих персонажей это некая отправная точка. Это камертон, по которому они мыслят себя, свою жизнь и события их окружающие. Без христианства невозможно никакое самоопределение. В жизни русского человека должна присутствовать церковь и Бог. Ее можно чураться, ненавидеть, игнорировать, но она должна быть, чтобы человек по отношению себя к ней измерял свое морально-нравственное состояние и бытие вообще. Если этого камертона, если церкви и Бога нет, то святое место занимается чем угодно. Сектантские учения, политические течения, социальные вопросы и Бог ведь что еще. А с учетом русского характера, переданного в совокупности трех братьев Карамазовых, камертон будет с нашим, с русским национальным колоритом. И не знаю, нужно ли это. Какой из братьев окажет большее влияние? Какая часть нашего национального характера? Нация не должна поклоняться самой себе, но служить проводником высших сил, реализуя Божий замысел. Не человеческий, не национальный. Вот почему в романе так много религиозного и так много о церкви. Вопрос, беспокоящий Достоевского всю жизнь, так или иначе решен на страницах романа. Однозначно светлый роман? Скорее нет. Однако он несет в себе огромный воспитательный потенциал. Потенциал этот предназначен для человека зрелого, в какой-то мере уже повидавшего жизнь и задающегося определенными проклятыми вопросами. Отвечает ли роман на вопрос о возможности существования зла? В какой-то мере да, но это вывод одного конкретного человека. Другое дело, что творцы не творят сами в себе. Что-то через них проходит, а значит доля надчеловеческого в романе есть. Наше дело – усмотреть в творчестве великих ответы. Всеобщая гармония. Нет никакой осанны и не та эта гармония, когда все вокруг любят друг друга без памяти. Речь скорее о равновесии и взаимосвязи. Достоевский романом объясняет нам истинное значение притчи о зерне, что приносит плод только когда умирает. В мире, в котором присутствует свободная воля человека, добро не обходится без зла, но и на зло находится добро. Все сливается в конечную спираль из любви и ненависти, хорошего и плохого. Масштаб всеобщего замысла недоступен для разума обычного человека. Мы можем только жить, верить, надеяться, любить, работать над собой и работать для окружающих.